Текст Трипура Рахасья, глава 16. Осознание, обуздание ума и сне. Так Джанака дает наставление Аштаватре на практике концентрации и созерцания.
Хочет увидеть то пространство, что отражает это изображение, то будет достаточно, если он отстранит свое внимание от изображения. И тогда пространство раскрывает себя без всякого внимания с его стороны.
Традиционный метод в раджа-йоге – пратьяхара, отстранение от изображений, то есть от внешних объектов. Когда мы долгое время практикуем отстранение, пратьяхару, пространство нашего сознания обнаруживается само собой. И тот, кто годами затрудняется в созерцании, в раскрытии природы ума, ему нужно подумать о практике пратьяхары, о концентрации, медитации Махашанти длительное время. Но, собственно, сама практика пратьяхары не есть как бы самоцель. Это всего лишь средство. В Мокшадхарме есть такое описание, как практиковал Брахман Джаджами. Брахман Джаджами предавался аскетическим подвигам на берегу реки Ганги. Когда было холодно, делал омовение. Когда было жарко, разжигал 5 костров и 4 костра, а солнце было 5-м, и сидел в жаре. Умерщвлял свою плоть постами, голоданием, питался листьями, водой, воздухом, так что его тело иссушилось. Наконец, однажды он вошел в реку и, сидя под водой, вошел в самадхи. В тонком теле вышел из тела и полетел над землей. И у него мелькнула мысль: да, должно быть, я велик, коль мое тело погружено под воду и не дышит, а я летаю в тонком теле в самадхи. И у него возникло чувство самодовольства. В это время пришли духи и сказали: Джаджами, ты напрасно так думаешь, хоть ты и великий брамин, так не позволяет тебе думать даже купец по имени Туладхара, а тебе до него далеко. Это праведник, которого ты еще не можешь понять. Джаджами, как бы пристыженный духами, возвратился в свое тело. И у него возникло чувство замешательства. Как так? Он аскет, брамин, а какой-то купец превосходит его. И он спросил у духов, как его найти, и у него была только одна мысль – пойти с ним поговорить и выяснить, как он достиг этого. И когда он пришел, то Туладхара его сразу же увидел и сказал: «Да, ты, брамин, предавался великой аскезе». Да, и еще, как бы, с джаджами был другой случай. Он сидел долгое время в самадхи, так долго, что на его голове поселились две птицы. И они свили там гнездо, у них там были брачные игры, а потом вылупились яйца, и даже птица высидела птенцов. И он, увидев этих птиц, боялся пошевелиться до тех пор, пока они не вылупились. И так он сидел, пока они не выросли. И когда птицы улетали, все равно он сидел, чтобы не разрушить гнездо. Птицы подросли, и они улетали сначала на день, потом на неделю, так далеко. И только когда они уже улетели на месяц, он позволил себе выйти из самадхи и начать шевелиться. То есть у него было до совершенства отработана практика трех неподвижностей – кая, стха и ем. И как бы вот с такими достижениями самадхи из подводного положения, неподвижность, у него возникла гордость, и он начал искать Туладхару, разгневавшись на то, что нашелся кто-то, кто его превосходит. И встретив Туладхару, ему сказал: «Да, брамин, ты предавался в великой аскезе. А потом, когда две чатаки у тебя свили на голове гнездо, ты подумал, что высиживать чатак на голове – это и есть дхарма. И обуреваемый гневом и завистью пришел ко мне». Вот так его встретил Туладхара. И Джамадаг не стыдно стало за свои мысли, что Туладхара легко их прочел. Он сказал: «Ну как же тебе удалось достичь такого высокого положения, будучи купцом?» И Туладхара торговал кореньями, мазями, благовонными травами. И он ему ответил, что «Я нахожусь в неприятии отвержения, я в состоянии единого вкуса. Я постоянно медитирую, не разделяя на действия, аскезу, пратьяхару и деятельность. Более того, у меня даже нет чувства делателя. Я равным образом принимаю любые удары судьбы или счастья. Практикуя такую равностность, я утвердился в непоколебимой таковости природы ума». Поэтому, Джаджагни, я вижу, что ты пока еще не постиг дхарму, несмотря на свои упражнения. Это и есть разница. Джаджами олицетворяет принцип пратьяхары, вводу ума внутрь. Туладхара олицетворяет принцип сахаджи, естественного состояния. Разумеется, обе стороны необходимы. Однако говорится, что реализация Туладхары подлинная, несомненно, выше.
Однако оно оставалось незамечаемым, потому что лишь пространственные изображения господствовали на сцене. Пространство, будучи поддерживающей основой всего и неотъемлемо присущим всему, становится проявленным только в том случае, если внимание отстраняется от панорам объектов.
Необнаружение пространства происходит из-за того, что межпространственные объекты сильно заслоняют само пространство. Но как только мы перестаем обращать внимание на объекты, направляем ум на тонкого осознавателя, само пространство начинает обнаруживаться.
Таким же образом и сознание поддерживает все и неотъемлемо присуще всему, всегда оставаясь совершенным, подобно пространству, пронизывая также и ум. Отстранение внимания от других предметов – это все, что необходимо для самореализации.
Отстранять внимание можно в стиле раджа-йоги и пратьяхары. Другой способ отстранения внимания более тонкий. Однако именно он для нас очень важен в практике. Это работа с санкальпой. Работа с санкальпой также называется вайшнави-мудра. Это способ отстранить внимание от объектов. И практика восьми санкальп – это очень драгоценные методы, которые позволяют такое отстранение произвести. Фактически, почему мы отождествляемся и пребываем часто в отвлечениях? Почему трудно удерживать осознанность? Не потому, что мы как бы такие бездарные, и не потому, что практика очень сложная. Все дело в том, что внешние объекты являются сбивающим фактором, и прана внешних объектов просто заставляет нас терять осознанность. И тогда мы понимаем, что нам нужно как-то отвлечь ум от внешних объектов. Как только мы начнем отвлекать ум от внешних объектов, созерцание начнет само проявляться. Практика восьми санкальп – это и есть искусное средство отвлекать ум от внешних объектов. Если вы удерживаете внутри какую-то созерцательную установку, ум сам легко отрешается от внешних объектов и начинает раскрывать тонкую пленку осознавания. И по мере того, как вы привыкаете быть отрешенными от внешних объектов, эта тонкая пленка осознавания становится для вас очень важной. Тогда вы начинаете замечать пространство, в которых объекты подвешены. И они больше не схватывают ваше сознание. Дело в том, что наш ум инертен, и надо его как-то заставить или убедить, или научить поддерживать санкальпу. Надо выработать в нем привычку работать с какой-либо санкальпой. Второе, что нужно делать, нужно научиться работать с санкальпой правильно. Понять, что это нечто очень важное, от этого зависит наше будущее, наша судьба, реализация. Потому что если мы работаем с санкальпой жестко, если нас заклинило на ментальном представлении санкальпы, это не даст большую пользу. Практика санкальпы – это творческая практика. И санкальпа скорее представляет не что-то такое жестко-концептуальное, а что-то скорее обтекаемое, гибкое и плавающее, наподобие радужных разводов на единой сфере. И от того, насколько мы умело практикуем санкальпу, используя наш тонкий интеллект, будхи, осознавание, зависит, сможем ли мы пробуравить в манасе тоннель и в будхи, через который хлынет свет атмана. Можно сказать, что санкальпа, она как тонкий бур, который в тонких телах буравит некий тоннель, чтобы туда вошел свет чистого осознавания.
Ведь ты же не будешь утверждать, что самосияющая сущность может хоть на долю секунды отсутствовать в каком-либо углу или закоулке. Воистину, не может быть никакого мгновения или места, в котором бы не было сознания, ибо его отсутствие означает также и их отсутствие. Поэтому сознание высшей сущности становится проявленным с помощью простого отстранения внимания от вещей или мыслей.
Итак, все дело в том, что есть наше внимание, принцип познающей активности. Но оно схватывается мыслями или объектами. И в момент такого схватывания происходит отождествление с ними, ввиду того, что это внимание не тонкое и не искусное. Но если мы практикой санкальпы можем освободить его от мыслей и объектов, это внимание начинает обращаться само на себя. И тогда оно начинает обнаруживать свою тонкую пространственную светоносную основу. И как только эта основа обнаруживается, собственно, мы уже естественно входим в созерцательное присутствие. Был один брамин, который практиковал очень усердно тапас, желая получить каких-то благ в результате своей практики. И приступая к аскетической практике, он подумал, к какому бы Богу мне обратиться, кто еще не обременен человеческими молитвами, чтоб быстро мне помощь оказал. И он подумал, что другие боги, к ним постоянно делаются подношения, миллионы к ним верующих обращаются с молитвами. И он подумал, выберу-ка я Кундадхарму, повелителя облаков, к нему мало обращаются. Сделаю ему подношение и обращусь к нему. И когда он обратился к этому богу, действительно, бог быстро откликнулся, появившись в сновидении. И тогда купец, вернее, брахман этот, попросил у него покровительства и даровать какие-то ему способности к чему-либо за его практику аскезы и подношений. Поскольку этот бог молодой был и не очень обладал уж большой силой, он отправился на собрание более великих богов. И этот брахман во сне увидел такую картину. На собрании великих богов царствовал Манипхадра, царь всех богов. А среди собрания этот один из богов подошел к нему, преклонив колено, и сказал, «У меня есть один поклонник, который взывает ко мне за покровительством. И поскольку все, что в мире людей делается, зависит от нас, от богов, прошу оказать ему покровительство и за его практику и заслуги даровать что-нибудь». Тогда предводитель богов сказал, «Хорошо, если он хочет быть богатым или царем, мы его сделаем по твоей просьбе». Но бог повелитель облаков сказал, «Нет, я хотел бы дать ему дар праведности, то есть силы духовной практики и мудрости». И он просил вновь и вновь, и тогда боги, довольные его просьбой, сказали, что удовлетворят его просьбу. Сам брахман не очень понял смысл этого сна, но когда он проснулся, он увидел рядом с собой тонкие одежды садху, саньясина. И он подумал, что это и все благословение, остался недоволен. И он как бы не понял, и оставшись недовольным, решил предаться еще более суровой аскезе, чтобы все-таки умилостивить какого-то бога. И в разочаровании, что не обрел ни процветания, ни ситхи, ушел в джунгли. И он практиковал ужасную аскезу, питаясь воздухом, листьями и водой. Также он практиковал умерщвление плоти, подношения, ритуалы и в основном медитацию и концентрацию. И сила его аскезы так возросла, что он однажды подумал, «Да зачем мне богатство? Если кто-нибудь ко мне придет, просто пожелав ему, я его одарю сам богатством». Еще через некоторое время сила его тапаса возросла настолько, он подумал, зачем мне быть царем? Если кто попросит благословения, я пожелаю, и он сам станет царем, поскольку все его мысли начали воплощаться. Наконец, его практикой был удовлетворен бог облаков, и придя к нему в тонком теле, сказал, «Ты знаешь, что я для тебя попросил дар дхармы, мудрости и праведности». Видя то, как толпами цари низвергаются воды, и то, как обладатели больших богатств толпами перерождаются в нижних мирах, я подумал, что тебе лучше не получать такое мое благословение. Потому что богов отпугивают низшее качество людей. Тупость, гнев, жадность, вожделение, все нечистые состояния отвращают богов. И когда кто-то хочет пробраться в обитель богов, то они ему создают препятствия, не желая, чтобы такой человек попадал в их обитель, до тех пор, пока он не очистится. И как бы он ни старался, он не сможет туда попасть, потому что по их воле эти препятствия будут созданы, пока он себя не очистит. Я подумал, что тебе не нужно такое благословение, связанное с внешним. А самое лучшее благословение – это результат твоей духовной практики. После этого этот брахман поблагодарил Бога облаков за такое благословение. И стал сам одним из божеств. Когда мы практикуем принцип осознанности, у нас появляется ясность, некоторые способности, творческие силы. Это равноценно благословению. И если мы начинаем придавать им большое значение, вместо углубления принципа присутствия, эти творческие силы материализуются, ясность проявится. Мы получим некоторый результат во внешнем мире. Тем не менее, это не то, чего следует добиваться.
Реализация высшей сущности требует только абсолютной чистоты, но не сосредоточения ума. По этой причине говорится, что высшая сущность непостижима, подразумевая, что она объективно непостижима. Поэтому также говорится, что единственное требование для достижения самореализации – чистота ума.
Итак, здесь говорится, что реализация предполагает не столько концентрацию, а сколько чистоту ума. Чистота ума – это отсутствие двойственных завес в осознавании, а также чистота праны. Фактически, самый высший путь – это и есть путь чистоты. Когда вы достигаете высшей чистоты, ваше сознание утончается так, что может пронзить сон со сновидениями и сон без сновидений. Вопрос, как же достичь такой чистоты и что он собой представляет? В Вигьяна Бхарава Тантре сказано, чистота других учений для нас не чистота. Но на самом деле, не считая ничего чистым или нечистым. Подлинная чистота заключается в способности поддерживать единый вкус всех явлений. И как оборотная сторона этой способности, чистота подлинная заключается в способности быть в чистом видении. И когда у вас есть единый вкус всех явлений и чистое видение, это верный критерий того, что ваша чистота по-настоящему нарастает. Когда такая чистота нарастает, осознанность и все проистекающие из нее блага проявляются сами по себе. Вопрос не в том, чтобы, оставаясь человеком, достичь ситхи или еще чего-либо. Вопрос гораздо глубже. Вопрос в том, чтобы выйти из видения человека, войти в совершенно другое измерение жизни. Это и есть мир чистоты. Если человек делает техники, различные виды концентрации, но само мироощущение у него человеческое, он все равно останется человеком. Может быть, только с более сильной праной. Но чистота означает другое. Утончение ума, осознанности, увеличение чистого видения в сторону мира богов настолько, то достигается состояние единого вкуса. Тогда все качества расцветают естественно.
Единственная загрязненность ума – мысль. Сделать ум свободным от мыслей означает содержать его в чистоте.
Говорят так, что ум подобен зеркалу, а мысли подобны пыли, которая на нем оседает. Йогин всегда должен стараться держать свой ум в чистоте. На самом деле, йоги всегда делятся на два класса. Первые, которые могут держать ум в чистоте. Вторые, которые еще этому не научились. Что означает держать ум в чистоте? Это значит овладеть искусством самоосвобождения. Тот, кто овладел искусством самоосвобождения, имеет всегда пустотное, легкое сознание. Его мысли никогда его не схватывают. И он всегда получает огромную энергию от Всевышнего Источника. Его мысли подобны кругам, которые расходятся на воде. Можно проще сказать, он не придает значения концепциям или эмоциям, а также объектам. Но он придает огромное значение тому, что их пронизывает, и тому пространству, в котором они содержатся. Ум самоосвобождающегося йогина подобен стеклу автомобиля, который постоянно очищается дворниками. Ум йогина, которого заклинило в каком-то ментальном состоянии на уровне ума, подобен стеклу автомобиля, которое забрызгано дождевыми каплями, а дворник стоит или двигается, но очень уж неуклюже. Дождевые капли – это ментальное впечатление, а самоосвобождение – это и есть их стирание. Всякий раз, когда на поверхности сознания появляются дождевые капли мыслей, мы их самоосвобождаем, оставаясь все в том же девственном состоянии. Если нам не удается самоосвобождать, мы придаем значение тому, что появляется, и вся чистота внезапно уходит. К примеру, мы медитировали, и мы увидели какое-то видение. Оно нас впечатлило. Мы проявили любопытство, начали развивать эту тему. И это видение связано с каким-то миром. Ну, к примеру, с миром богов страсти, с миром людей или с нижними мирами. Проявить связь, отождествиться, значит начать входить в этот мир. И если мы проявляем концентрированную силу тотальности и входим в это видение, соответственно, этот мир на нас влияет. Так разворачивается карма. Это и есть отождествление и авидья. Самоосвобождение означает, что в самый момент первого восприятия у вас словно происходит щелчок пальцами, и подобно тому, как круги расходятся на воде, ваше сознание возвращается в изначально чистое состояние. Мысли же признаются пустотной игрой, просто игрой вашей собственной энергии, которая не имеет никакого значения сама по себе. И на что же направлено сознание такого человека? Его сознание направлено всегда только на Бога. Он не занимается саморефлексией. Он не ведет внутренние дневники. Ему это неинтересно и не нужно. У нас была одна монахиня, которая вела дневники и писала разные вещи для себя. Но когда вы пишете отчет, это нормально по ретриту, в практике. Но она и вела его постоянно. И заметив, я порекомендовал ей выбросить дневник. Но она его все равно продолжала вести. Когда мы не самосвобождены, мы придаем большое значение своим мыслям, переживаниям и прочему. Для нас они играют какую-то роль. Когда мы овладеваем самосвобождением, для нас имеет значение только глубина и широта присутствия. У вас уже нет саморефлексии на ментальном уровне. То есть, вы сами с собой не беседуете внутри. А если такие беседы происходят, то вы с ними, по крайней мере, не отождествляетесь. Они просто двигаются, как просто нечто двигается в силу инерции. Но это уже не вы сами. И вы с этим не отождествляетесь. Поскольку у вас есть сила более глубокого наблюдающего центра.
Теперь тебе должно быть ясно, почему чистота ума так настоятельно требуется для самореализации. Как высшая сущность может быть осознанна при отсутствии такой чистоты? И как же это возможно для высшей сущности не быть обнаруженной, когда она засверкает в чистом уме? Все предписания священных писаний направлены к одной только этой конечной цели. Например, бескорыстное служение, преданность и бесстрастие не имеют никакой другой цели перед собой. Поскольку трансцендентальное сознание, то есть высшая сущность, проявляется только в незапятнанном уме.
Вот по этому поводу есть такой пример. Однажды брахман Капила, сидя под деревом недалеко от селения людей, увидел корову, привязанную к дереву. И эта корова была связана с ведическим ритуалом. И у него возникли такие мысли. Ох уж эти веды и ритуалы. Такие как бы пренебрежительные мысли. Внезапно корова ответила Капиле. Зря ты, брамин, так думаешь о ведах. Капила был в шоке. Но корова эта была не простая, а в корову вошел Риши Сьюмарама. Или Сьюмарашми. И этот Риши решил просто испытать мировоззрение Капилы. И корова с ним вступила в философский диспут. То есть через тело коровы, используя свои магические силы, Риши, который уже не жил в мире людей, вошел в контакт с Капилой, потому что обычно Капила избегал людей, и к нему трудно было приблизиться другим людям. Но с коровой он как бы так высказал свои мысли. И в процессе беседы оба они отстаивали свою точку зрения. Сьюмарашми придерживался взглядов о том, что ведические ритуалы, браминские подношения, жертвоприношения, чтение вед тоже очень важны. Капила придерживался мнения о том, что важен только принцип самоосвобождения и присутствия. В конечном счете они сошлись на том, что оба пути достойные, но для разных людей с разными склонностями, но в конечном счете они должны привести к познанию высшей сущности. Таким же образом, все практики, какие мы выполняем, в конечном счете должны завершиться погружением сознания и способностью неотвлекаемо и непрерывно удерживать ум на Всевышней сущности. Когда вы занимаетесь служением, вы упражняетесь самоотдача. Это важный момент в тренировке, который вам обязательно принесет неисчислимое благо для практики удержания ума на Всевышней Сущности. Когда вы практикуете смирение, таким образом вы усмиряете свою Ичха-шакти и Крия-шакти, открывая возможность быть в состоянии пространства, потому что смирение всегда связано с пространством. Ичха-шакти и Крия-шакти связаны с пятью татвами. Когда вы практикуете интеллектуальное познание и самоосвобождение, вы упражняетесь в разотождествлении с мыслями и делании ума гибким, текучим, и развитии внутреннего наблюдателя.
После того, как Джанака произнес все это, Аштавакра стал спрашивать снова. «О, царь, если все так, как ты говоришь, что ум, сделанный бездеятельным с помощью устранения мыслей, становится совершенно чистым и способным проявлению наивысшего сознания, тогда сон обеспечит это сам по себе, поскольку он удовлетворяет твоему условию, и при этом нет никакой потребности в какого-либо рода усилии».
Аштавакра не понял и хотел разобраться, что означает сделать ум бездеятельным, сделать его чистым. Способным проявить высшее сознание. Джанака ему ответил. Он сказал, что действительно ум во сне тоже абстрагируется от внешних объектов. Но в этом случае его свет укутан тьмой, так как же он может проявлять истинную природу? К примеру, если зеркало покрыть смолой, оно не будет отображать изображение. То есть внешние объекты будут устранены, но может ли оно при этом отражать какое-либо пространство? И поэтому Джанака говорит: достаточно ли в таком случае будет только устранить изображение, чтобы раскрыть пространство, которое отражено в зеркале? Таким же образом и ум, который скрыт темной пеленой сна, становится непригодным для освещения и проявления мыслей. Разве такое затмение ума выявит проблеск сознания? Здесь описывается разница между чайтанья-самадхи и джада-самадхи. Джада-самадхи – это темная самадхи, чайтанья-самадхи – это самадхи с сознанием. Действует ум или нет, на самом деле это всего лишь вторичная причина, которая обнажает зеркало ума. Но что по-настоящему важно – это сияние света самого зеркала.
Mm-hmm.